Рождество – это время обрядов и ритуалов. Но на самом деле самыми глубокими корнями в древность уходят обряды и ритуалы погребения. Некоторые исследователи даже предполагают, что именно с особого отношения к умершим началось развитие человеческого сознания. О современных исследованиях в этой области рассказывает доктор исторических наук Мария Добровольская. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Мария, расскажите, пожалуйста, вот об этих ваших исследованиях. Когда вообще людям впервые пришло в голову, что покойников нужно сжигать?
Мне кажется, что действительно появление обрядности, связанной с сохранением останков предка, соплеменника, это очень важно. Самые ранние формы погребальной обрядности, как мы их можем фиксировать, да, связаны с погребением в землю. Может быть, были какие-то другие формы, но да, мы уже об этом судить, к сожалению, не можем. И время возникновения погребальной обрядности – это средний палеолит, эпоха Мустье.
Это где-то от 200 до 40 тысяч лет назад.
Да, но то, о чем мы говорим, это в пределах 60-40 тысяч лет тому назад.
То есть это вообще фактически с начала существования современного человека на этих территориях.
Да, в Европе. Например, в таких памятниках погребальных мустерских, как Кибара, в непосредственной близости или прямо над костями этого человека было скопление углей, было горение, и так или иначе в ряде мустерских памятников сам скелет находится в непосредственной близости от огня, хотя он сам и не подвергается обжигу. В чуть более поздних памятниках, в верхнем палеолите, например, знаменитый памятник Солютре, наблюдается закрывание телом покойного очага. То есть не полная кремация, а частичная, то есть кости обожжены. И археологами это интерпретируется как помещение тела на еще горячий очаг. Это очень символично, на мой взгляд, то есть это закрытие очага, конец жизни человека и конец, возможно, существования или использования на какое-то время этого памятника. И далее, в чуть более поздние времена, это уже в мезолите, в голоценовую эпоху, очень редко появляется этот обряд, как правило, распространено трупоположение в землю без ярко выраженных каких-то надгробных знаков, насыпи или каких-то еще обозначений. Так вот, все-таки и в это время преобладание ингумации, то есть трупоположение, встречаются отдельные случаи трупосожжений, и в частности это памятник на территории Южной Швеции, знаменитый мезолитический могильник, и два погребения из нескольких десятков совершены по обряду трупосожжения. Остатки кремации помещены либо в одну такую вот ямку, да, либо даже находятся на небольшой площади несколько ямок, в которые помещены вот скопления кремированных костей. Исследователи интерпретируют это как погребение. Но это еще не разработанная проблема определения вообще, от кого остались эти кремированные остатки. Человек – это животное. Зачастую это крошечные, сильно деформированные кусочки кости, ну, размером, там, не знаю, 1 на 1 сантиметр. Казалось бы, что можно с ними сделать? Но все-таки перспективы есть. Это и реконструкция химического состава, и изучение микроструктуры, так как микроструктура, скажем, кости человека и животных, в общем, отличается. Потому что в том же мезолите, например, на одном памятнике по одному обряду погребены люди и собаки. В южноскандинавских племенах эпохи мезолита положение собаки, роль собаки была очень велика, потому что погребение собаки и человека совершается по сходному, по сути дела, идентичному обряду.
Это они еще охотой жили, да? Это
только охота, рыбная ловля, абсолютно доаграрная эпоха. А у ранних земледельцев тоже есть обряд кремации, то есть это эпоха неолита, да, эпоха, когда человек переходит к традиционному изготовлению и использованию керамической посуды. Опять же, эти погребения с кремацией редки, они нетипичны, и, видимо, должны были быть какие-то специфические причины для того, чтобы этих индивидов кремировать. Далее, как известно, импульсы раннего производящего хозяйства с Ближнего Востока через Анатолию передаются на территорию Европы. Одна из наиболее ранних земледельческих культур Европы вот распространен именно погребальный обряд кремации.
Это опять, какое время примерно?
Это где-то 5-е тысячелетие до новой эры. Крупные поселения, крупные могильники, там, опять же, биритуальный характер некрополей, то есть есть и трупоположение, и трупосожжение. И нельзя сказать, что кремировали там, например, только мужчины или женщины, или детей. Нет. Почему одних кремировали, а других погребали целиком тело, пока непонятно. Ну и нужно сказать, что вот где-то к концу 2-го тысячелетия до новой эры обряд кремации становится преобладающим на территории Европы и оказывает влияние, как бы проявляется в самых разных культурах. Богатая изобразительная деятельность связана с погребальным обрядом с использованием кремации. Вот, наверное, самые яркие памятники связаны с этрусками. Ранние этруски погребали прах своих соплеменников в урнах, выполненных в форме жилого дома. То есть это был, собственно, дом мертвых. Да? И этот жилой дом, его моделька соответствовала совершенно жилому дому реально живших людей. Чуть в более позднее время появляются так называемые лицевые погребальные урны. Очень любопытное явление. То есть это сосуд, часть тулова которого представляет собой личину, лицо. То есть это может быть схематическое, это может быть очень тонко выполненный портрет. Для Этрурии это было характерно. Нужно сказать, что обряд кремации – это исконно связанный с земледельческой традицией и по этой причине связан и с древними славянскими и прославянскими племенами.
И много таких вот дохристианских захоронений славянских именно со следами кремации?
Да, конечно, это огромное количество, прежде всего, курганных памятников. И, опять же, там обряд очень любопытен и нестабилен. То есть есть погребение кремации в сосудах, есть просто в ямках, есть рассыпание останков по площади какой-то курганной, да, или там погребальной. Очевидно, что только часть останков погребена в земле в этом месте. Где же находится все остальное? Может быть, отпущено на воду, как это делается, например, в обряде погребальном, который сейчас практикуется в Индии. Останки сжигаются на костре, а потом пускаются по священным водам Инда. Ну, кто знает? Опять же, вопрос. Вероятно, одна из причин возникновение и широкого распространения обряда кремации – это представление о том, что душа человека улетает на небо, и с дымом, с током этого горячего воздуха она достигает вот этой желанной цели. Например, в тексте «Илиады», в сцене погребения Патрокла об этом с полной определенностью сказано, что без кремации душа не может достичь желанных пределов. Опять же, очень распространен был пышный обряд кремации у скандинавов эпохи раннего Железного века, и это прежде всего викинги. Да? Описание этого обряда до нас дошло в подробностях. Например, в «Старшей Эдде» или в «Беовульфе» обязательно приведены сцены торжественных погребений с возжиганием огромных костров. И вот одно из очень таких красивых описаний – это описание погребения викинга в ладье, когда умирает человек, в течение 10 дней его тело хранится, потом помещается на ладью, приносится в жертву некоторые животные, приносится в жертву его жена, и затем эта ладья с всем этим сопровождением сжигается и засыпается землей. Возводится курганная насыпь.
Уже сгоревшая засыпает землей.
Да, да.
По-видимому, вот такая связь, которая у наших предков возникла между вот представлениями о смерти, загробной жизни и огнем, это связано с тем, что огонь превращает что-то такое материальное земное в какое-то эфирное, да, воздушное.
Да, переводит. Дым. Такое вот освобождение души от пут телесных. Конечно, в конец бытованию этой традиции положило христианство, поскольку предполагается, что все-таки второе пришествие настанет, и в день страшного суда все христиане должны подняться.
А для этого они должны в земле целиком, да, не с горевшим
видом. Предполагается все-таки ингумация, а не кремация. И именно христианство боролось с этими сожжениями. И Карл Великий, в частности, очень активно противодействовал вот практике этих погребальных костров, и даже был издан закон, запрещающий кремацию. Это VIII век новой эры. Так что то, что, уже переходя к современности, теперь такая традиция практикуется, в общем, она чаще всего никак не связана ни с какими религиозными и вообще идеальными представлениями, а диктуется соображениями рациональности. Но так или иначе, все-таки огонь как одна из стихий, которая управляет, в частности, жизнью человека, да, ведь человек неравнодушен к каким-то стихиям. К стихии воды, к стихии огня. И все важнейшие события в жизни человека, а переход из одной жизни в другую, это действительно такое важнейшее событие, конечно, они не обходятся без помощи этих стихий.
С доктором исторических наук Марией Добровольской беседовали Александр Костинский и Александр Марков.